С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. Спасибо. Ну а каковы, Полина, сообщения от синоптиков?
От синоптиков, Олег, ничего нового. Погода наиболее приятная сейчас для всех жителей стоит. В столице без осадков, днем около 22-24 градусов, по области около 19-24. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем такая же, как и в Москве, 22-24 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Визит Джорджа Буша в Чехию. В преддверии саммита «Большой восьмерки». Рост ксенофобии в Германии.
Таковы лишь некоторые темы ближайшего часа. Ну вот, с темой международной мы и начнем. В новостях вы уже слышали о том, что президент США Джордж Буш прибывает в Чехию с двухдневным визитом. Ну и определенные слои чешского общества этим недовольны. Много проходит демонстраций. Визит-то еще не начался, но уже с самого утра участники многих акций протеста вышли на улицы. А вообще, на сегодня и завтра в чешской столице запланировано 11 акций протеста и один митинг в поддержку политики Соединенных Штатов. С подробностями из Праги Александра Вагнер.
Первые демонстранты вышли на улицы Праги ранним утром. Некоторые планируют протестовать до позднего вечера. На площади около Пражского града, где состоится встреча президентов двух стран Джорджа Буша и Вацлава Клауса, акция протеста будет проходить два дня. Некоторые участники останутся на площади ночевать. Продолжает Маркета Пихачева из Пражского магистрата. В связи с приездом президента Соединенных Штатов Америки, магистрат Праги получил 16 заявок на проведение информационных митингов и акций протеста. 4 из них запрещены. В двух случаях организаторы планировали шествие по тем улицам, которые перекрыты в связи с введением особых мер безопасности. Следить за порядком во время разрешенных акций протеста будут 1500 полицейских. Акции протеста проходят на всех центральных площадях Праги. Демонстранты не согласны с приездом Джорджа Буша. Общественная инициатива «Нет базам» протестует против размещения системы противоракетной обороны США в Чехии. Во второй половине дня начнется два митинга около дипломатических представительств Соединенных Штатов и Израиля. Их организаторы называют себя народным сопротивлением и хотят обратить внимание на действия этих стран в Ираке. Половина демонстраций запланирована на вторник, когда в Праге будет проходить международная конференция «Демократия и безопасность. Основные ценности и правильный выбор политики». Волна протеста завершится митингом под названием «Спасибо, Америка», на котором выступят и несколько чешских сенаторов. Продолжает один из организаторов Збинек Хорват. На протяжении последних 100 лет у нас было множество поводов для выражения благодарности. Возникновение Чехословакии в начале прошлого века не могло произойти без признания этого факта Америкой. В эти дни в Праге состоится несколько демонстраций, организованных Коммунистическим союзом молодежи. Представители этого союза распространяют информацию о том, что наша страна настроена против Америки. Мы же хотим сказать, что Чехия – это посткоммунистическое государство. По предварительным подсчетам, в понедельник и во вторник на улицы чешской столицы выйдет около 3000 демонстрантов. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Ну а вообще наша сегодняшняя программа, можно считать, посвящена кино. Ну, потому что много в мире кино событий проходит, и фестиваль «Кинотавр» открылся, приближается фестиваль, московский кинофестиваль. Меньше месяца осталось. Ну, в общем, много, короче говоря, будем говорить мы про кино, поэтому вопрос у нас с ним и связан. Считаете ли вы, что российское кино лучше советского? Ну, или вообще, как вы можете сравнить советское и российское кино?
А я приветствую в студии Валерию Шабаеву, которая будет нас сегодня знакомить с обзором российской прессы. Доброе утро.
Доброе утро.
Лера, и сразу хотелось бы спросить, что пишут про события в сфере кино газеты?
Ну, скажу сразу, что на первых полосах есть две публикации. Это «Российская газета» и «Московский комсомолец». «Российская газета» пишет: главное предупреждение, которое гости открытого российского кинофестиваля получили от дирекции по прибытии в трогательные инструкции по выживанию на кинотавре, дисциплинировало. Пожалуйста, не опаздывайте на сеансы. Вот такая строгость. Причем речь идет о том, что будь ты хоть трижды народным артистом и как угодно, вот задержался на море, где очень приятно, вода 21 градус, воздух 26, и все, и не пустят тебя в зал. Московский комсомолец пишет о другом. Он считает, что некий вызов прозвучал на кинотавре, и заключается он в странном нововведении. Снимать приглашенных на фестиваль артистов фотокорреспонденты теперь могут только во время официальных пресс-конференций. И никакой съемки в фойе гостиницы или, боже упаси, на пляже. Вот такая свобода слова. Ну и раз уж заговорили о свободе слова, перейдем к другой теме. Новые известия сообщают о том, что на минувшей неделе в Москве прошел 26-й Всемирный конгресс журналистов. Больше 1000 делегатов из 130 стран мира сравнивали условия труда журналистов и состояние свободы прессы в своих странах. Оказалось, что проблемы российских СМИ меркнут перед проблемами коллег других постсоветских государств, а российские журналисты зарабатывают почти столько же, сколько их западноевропейские коллеги, однако, в отличие от них, беззащитны перед работодателем. Итоги конгресса в новых известиях сегодня подводит генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян. А в заголовок вынесена такая цитата из его интервью: «Журналистика приобрела женское лицо и ушла в гламур». Независимая газета посвящает центральную публикацию на первой полосе съезду Российского народно-демократического союза, который прошел в минувшие выходные и собрал под крышей гостиницы «Космос» все сливки российской оппозиции. Соратники Михаила Касьянова объявили себя единственной силой, противостоящей Кремлю, приняли программу демонтажа путинского режима и выдвинули своего лидера в президенты России. Выступление Касьянова стало, по сути, генеральной репетицией предвыборной речи кандидатов в президенты, полагает независимое. И, продолжая тему, издание пишет: программа Российского народно-демократического союза, озвученная Касьяновым, представляла собой причудливый сплав правой и левой риторики. Московский комсомолец тоже выносит на первую полосу публикацию на эту тему, и там речь Михаила Касьянова характеризуется как президентская утопия. Ну и еще замечу в двух словах, что целый ряд публикаций посвящены открывающемуся вскоре саммиту «Восьмерки». Это центральная публикация на первой полосе «Времени новостей», это редакционный комментарий в газете «Ведомости» и также отчет о встрече с журналистами российского президента Владимира Путина в «Коммерсанте».
Спасибо. О некоторых темах, обсуждаемых российскими газетами сегодня, рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве четверть восьмого, на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Сьерра-Леоне на западе Африки разбился пассажирский вертолет, предположительно с российским экипажем на борту. По меньшей мере 21 человек погиб. Похитители 6 российских граждан в Нигерии пока не выдвинули никаких требований. Россияне были похищены в воскресенье на территории завода, принадлежащего компании «Русский алюминий». Президент США Джордж Буш прибывает сегодня в Чехию, где обсудит вопрос о размещении элементов американской системы ПРО. Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на военные объекты в Европе в случае появления там элементов противоракетной обороны США. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а меньше чем через 3 часа, а точнее в 10 часов 7 минут, вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг», воскресную спортивную программу «Радио Свобода». Она в первой части, полпрограммы будут посвящены футболу, что и неудивительно, большая футбольная суббота, скажем так, в Европе. прошла отборочный матч чемпионата Европы. Тут у нас вести и из Украины, и из Грузии. Ну, о российской сборной, естественно, речь. Будут и другие темы. И в том числе вот будем мы вспоминать трагический 37-й год, поскольку большой террор не миновал и спортсменов, как всем известно. Итак, в 10 часов 7 минут по московскому времени программа «Прессинг». Ну, а что касается, собственно, новостей спорта, их не так много, но главное событие – это, конечно же, теннисный открытый чемпионат Франции. У женщин там определились участницы четвертьфиналов. Среди них три россиянки – это Мария Шарапова, выигравшая у швейцарки Патти Шнидер в упорнейшей борьбе 3-6, 6-4, 9-7. Это также Светлана Кузнецова, которая на поражении израильтян. Шахар Пейер и Анна Чеквитадзе, выигравшая у чешки Люси Сафаровой. Ну, еще одна россиянка играла в 1/8 финала, это Динара Сафина, но она уступила американке Серене Уильямс. Итак, Уильямс будет играть с первой ракеткой турнира бельгийкой Жюстин Анен, которая выбила из борьбы австрийку Сибилу Бамер. Шаратова и Чеквитадзе сыграют друг с другом. Соперницей Светланы Кузнецовой станет Анна Иванович из Сербии, победившая испанку Анабель Медина Гарригес. И еще одну пару составили Елена Янкович, представительница Сербии, она выиграла у француженки Марион Бертали, и Николь Вайдишева, чешка, которая выбила из розыгрыша Татьяну Гарбин из Италии. Ну, а у мужчин по традиции сыграны лишь 4 матча 1/8 финала. Завершится этот раунд сегодня. Ну, вчера швейцарец Роджер Федерер нанес поражение Михаилу Южному, россиянину. А вот другой представитель России, Николай Давыденко, вышел в четвертьфинал, победив аргентинца Давида Нолбандяна. Кроме того, испанец Томмера Бреда выиграл у итальянца Филиппа Валандри. А во встрече двух аргентинцев Гильермо Каньяс был сильнее Хуана Монако. И таким образом две четвертьфинальные пары известны. Это Федерер Робредо и Давыденко Каньяс. Ну, как я уже сказал, программа 1/8 финала завершится сегодня. Ну, а о других новостях спорта мы поговорим через час.
Спорт, как известно, вне политики. У нас же они соседствуют. Продолжит программу наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Современная система международных отношений больна. Больна по причине серьезного недомогания главных ее игроков, считает эксперт по международным отношениям, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Краткая история болезни в его статье «И отрезвление для всех», опубликованной сразу на двух сайтах, собственно, журнала «Россия в глобальной политике» и «Газета.ру».
Привычные центры влияния Вашингтон, Брюссель и Москву при всех несомненных различиях поразил схожий недуг. В отечественной традиции его можно назвать головокружением от успехов, хотя анамнез у трех пациентов не совпадает. И США, и Европейский Союз, и Россию охватило ощущение себя как незаменимой или неизбежной державы.
Так каков же, используя выражение Федора Лукьянова, анамнез? В чем разница новейшей истории внешнеполитической болезни трех привычных центров международного влияния? Начнем с Соединенных Штатов.
За последние 15 лет в Вашингтоне как будто привыкли к тому, что оглядываться не на кого. Во-первых, нет страны, сопоставимой с США по совокупной мощи. Во-вторых, идейная победа над коммунизмом в очередной раз убедила американцев в правильности их представлений. Результаты очевидны сегодня. Имея превосходство по всем параметрам, США утратили многие лидерские позиции, а эффективность их действий не соответствует ожиданиям.
Если США почувствовали себя слишком сильными, то Евросоюз, похоже, ощутил себя слишком хорошим.
Если причиной неудач Соединенных Штатов стал избыток сил и возможностей, то у Евросоюза другой диагноз. Впечатляющие достижения интеграции создали впечатление невероятной действенности, успешности и в определенном смысле универсальности европейской модели. При этом в Европе подзабыли, что уютное благополучие и разрешение вековых конфликтов стали возможны прежде всего благодаря надежному американскому зонтику, который позволял европейцам полвека не ломать голову насчет безопасности.
Российская внешнеполитическая болезнь самая недавняя. давняя, и берет она свое происхождение в нефтяных и газовых скважинах, расположенных на территории страны.
Российский случай наиболее простой. Нефтегазовый потенциал позволил стране оправиться от кризисов и унижений предыдущих лет намного быстрее, чем кто-либо мог предположить. Россия ощущает себя сильной, довольной собой, невероятно нужной. На выходе весьма самоуверенный подход, в основе которого стремление восстановить историческую справедливость, временная утрата статуса великой державы, желание использовать трудности других и растущие политиков и дипломатов убеждения, что западные рецепты решения мировых проблем попросту не работают. При этом России хочется добиться всего как можно быстрее, но не брать на себя лишнюю ответственность.
Итак, перед нами три истории болезней, или, если угодно, одна относительно общая история внешнеполитической болезни Вашингтона, Брюсселя и Москвы. Дело за принципами лечения.
Всех, без сомнения, ждет неприятное отрезвление. У Америки оно уже наступает и достигнет апогея аккурат к президентским выборам. Европа его предчувствует, но гонит прочь мрачные мысли, пытаясь сделать вид, что все в порядке. Россия пока в полной мере наслаждается эйфорией и не желает думать о будущем. Бороться с похмельем все равно придется вместе.
О том, как бороться с этим международным похмельем, автор статьи и отрезвление для всех Федор Лукьянов.
Та система, которая была раньше, она, естественно, уже отстала от жизни, то есть ситуация совсем другая, и опираться на институты холодной войны или их модифицированные варианты не получается. Самый яркий пример – это договор о нераспространении ядерного оружия, который вроде все поддерживают, а вот он не работает, и, в общем, помимо него уже осталось как минимум 3 ядерные державы, а в перспективе, наверное, образуется еще. Такое впечатление, что по разным причинам разные ведущие силы мировой политики погрузились в некое самолюбование, решив, что их подходы единственно правильные, и дальше, собственно, и думать, и что-то делать в направлении изменений не нужно. А слышать аргументы другой стороны или других сторон никто не хочет. Через какое-то время, я думаю, что мы все придем к осознанию, что эта ситуация достаточно тупиковая, и просто нужны принципиально новые подходы, хотя бы договоренности по каким-то базовым вещам, заменяющим ту систему договоренностей, которая существовала в годы Холодной войны.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
На прошлой неделе стало известно о создании в рамках прокремлевского молодежного движения «Наши», так называемого «Православного корпуса». Вот «Наши» уже во многие, так сказать, влились направления жизнедеятельности общества. Ну вот теперь и в православие, как вы слышали, ударились. О целях нового формирования ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с его руководителем, идеологом движения «Наше» Борисом Якименко. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этого разговора.
В чем действительный замысел создания вот этого православного корпуса?
Задачи фактически три стоят перед нами сегодня. Это прежде всего популяризация православия в молодежной среде, то есть необходимо сделать все возможное для того, чтобы православие стало известно как можно шире, причем в тех форматах, которые современная молодежь хорошо воспринимает. Второе – это защита нравственности, морали, защита Русской Православной Церкви, отдельных ее представителей, государства и так далее, то есть защита традиций, обычаев и многого другого, на чем, собственно, держится русская цивилизация. Третье – это, безусловно, образовательная составляющая этого проекта, то есть это катехизация, это преподавание основ православной культуры и так далее.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», чувствует некоторую фальшь происходящего.
Когда мне говорят о комиссарах по церковной проблематике, комиссарах, которые будут возглавлять церковное возрождение, отрыв берет от того, что люди просто стилистически настолько безвкусны, что не чувствуют вот этого противоречия и оскорбительного противоречия. Но в целом, конечно же, православная молодежь должна как-то организовываться. Но пока я не вижу естественной самоорганизации этой молодежи. Пока я вижу лишь одно, что наша молодежь может митинговать, выходить на какие-то организованные мероприятия исключительно за деньги. И как вся наша политическая жизнь, это попахивает какой-то политической проституцией. И мне это очень не нравится. Будь то ли под православными лозунгами или под какими-либо другими. Наша молодежь абсолютно аполитична и способна как-то манифестировать исключительно за деньги. Вот это, мне кажется, самое отвратительное.
Отец Глеб Якунин, член Московской хельсинской группы, бывший народный депутат России, считает опасным слияние религии и политики.
Движение наших и вот этот вот православный корпус, опасность в том, что они из себя будут представлять не просто церковный комсомол, а даже нечто наподобие стражи исламской революции. И вот эта энергия, которая бурлит в них, она, конечно, большая опасность, что будет способствовать дальнейшему огосударствливанию православной церкви. Опасность в том, что они будут заниматься не просвещением религиозным, а борьбой с еретиками, инакомыслием. Московская патриархия находится в определенном кризисе. Призыв митрополита Кирилла, который реально говорит о том, что молодежи-то нет в церкви, потому что Московская патриархия – обрядоверческая структура, а молодежь интересует больше идеями, содержанием религиозным, а не внешними обрядами. Это вот очень важный фактор.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной целям нового формирования движения «Наши», так называемого православного корпуса. Ну, а вообще-то, в целом, конечно, сегодня мы больше всего говорим о кино в связи с разными событиями, кинофестивалями, открывающимися или предстоящими. Еще задаем вам и вопрос, который сформулирован так. Как вы считаете, российское кино лучше советского или, ну, соответственно, наоборот?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», мы ждем вас. Ваших сообщений.
Ну, одного мы уже дождались. Александр написал нам: «Всякое кино — это промывка мозгов. Просто советское кино более жизненное, человечное, более русское. А нынешнее российское кино — наихудшая американская подделка». Как советское кино могло, на ваш взгляд, быть более русским? Тут не совсем понятно. Советское кино — это же всякое кино, и узбекское, и украинское, и грузинское, и прочее. Но, собственно, неважно. Я-то знаю, что скоро с кино все будет полный порядок. По крайней мере, в области написания сценариев. Потому что ведь, Полина, ну признайтесь, что вы тут закончили недавно?
Ой, Олег, мне даже как-то вот неловко. Я закончила высшие курсы сценаристов и режиссеров. И действительно надеюсь на то, что буду писать сценарии для фильмов.
Ну вот и все, подождите немного, наши дорогие слушатели, и скоро будет просто взлет российского кино, по крайней мере, в сценарном отношении, я в этом убежден.
Спасибо. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Договор 2008. Как пройдет переход? Что будет с собственностью? Кто с кем будет договариваться? Это главная тема программы. В гостях у Анны Качкаевой, президент Института национального проекта «Общественный договор», профессор МГУ Александр Аузан. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В аэропорту Сьерра-Леоне на западе Африки разбился пассажирский вертолет с российским экипажем на борту. По меньшей мере 21 человек погиб. По предварительным данным, один из пилотов выжил. По информации агентства Reuters, Ми-8 российского производства, летевший 7-минутным рейсом из столицы страны Фритаун, рухнул и загорелся вблизи терминала аэропорта Лунги. Похитители 6 российских граждан в Нигерии пока не выдвинули никаких требований. Россияне были похищены в воскресенье на территории завода «Альскон», принадлежащего компании «Русский алюминий». Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на военные объекты в Европе в случае появления там элементов противоракетной обороны США. Президент США Джордж Буш прибывает сегодня в Чехию, где обсудит вопрос о размещении элементов американской системы «ПРО». Жители 5 чешских деревень на референдумах в воскресенье высказались против установки в окрестностях их селения американского радара. Результаты местных референдумов не имеют силы закона. Вдова Александра Литвиненко призвала лидеров стран «Большой семерки» добиться от России выдачи британскому правосудию Андрея Лугового. Прокуратура Великобритании обвиняет Лугового в причастности к отравлению бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне в ноябре прошлого года. Владимир Путин считает, что срок президентских полномочий в России должен быть увеличен до 5-7 лет. В то же время Путин подчеркнул, что выступает за сохранение конституционной нормы о пребывании на посту главы государства не более 2 сроков подряд. На юге Ливана вечером в воскресенье исламские боевики обстреляли из гранатомета блокпост ливанской армии города Сидун. Ранены 5 человек. В Ираке за последние 3 суток в боях с повстанцами убито по меньшей мере 14 американских военнослужащих.
Что же касается погоды на северо-западе и в центральных областях европейской территории России, погожий антициклон удерживает погоду без осадков. По ночам холодно, но днем июньское солнце быстро прогревает прозрачный и сухой арктический воздух до вполне летних температур 18-23. А во вторник температура и вовсе повысится до 26 градусов. Только в Ленинградской области местами до 17 тепла. В российской столице сегодня без осадков. Температура днем 22-24. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков. Температура днем такая же, как и в Москве, 22-24 тепла.
Итак, кино – главная наша тема. Начнем с событий предстоящих еще в будущем, ну, в недалеком совершенно будущем, потому что чуть больше 2 недель остается до открытия Московского международного кинофестиваля, который уже в 29-й раз пройдет. Будет это с 21 по 30 июня. Ну вот, за эти 2 с лишним недели до открытия уже объявлена программа фестиваля, объявлено и о некоторых переменах в руководстве, и наоборот, об отсутствии определенных перемен. Ну, в общем, обо всем этом сейчас расскажет Елена Фанайлова.
По словам Александра Глутвы, заместителя руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии, Никита Михалков останется президентом фестиваля, по крайней мере, еще на 2 года. Глава издательского дома «Сибирский цирюльник», главный редактор журнала «Свой» и производитель подарочных изданий для управделами президента Наталья Семина, представлена в качестве генерального директора компании «Медиафест», которая родственна студии Михалкова 3Т. Теперь Наталья Семина – генеральный директор Московского международного кинофестиваля, вместо Рената Давлетьярова, чья компания «Интерфест» отстранена от работы 3 месяца назад. Информационным обеспечением будет заниматься агентство «Артефакт», до сих пор занимавшееся исключительно бизнес-проектами и неделей русской моды. И организационные просчеты агентства заметны уже на первой пресс-конференции. О трудностях подготовки фестиваля новой командой в 3-месячный срок уже говорили специалисты, и объявленная программа пока оставляет впечатление необязательности. Руководители фестиваля признали, что пока не могут точно сказать, какой фильм будет показан на закрытии, приедут ли Франсуа Озон и Джефф Файнс. Известен фильм «Открытие». Это новая лента Эмира Кустурицы «Завет». И режиссер обещал приехать. Во внеконкурсной программе его ретроспектива, а также ретроспективы Роберта Олтмана и Милоша Формана. Жюри возглавит австралийский режиссер Фред Скепси. Из людей известных в него вошли продюсер Копполы Фред Росс, Рената Литвинова и шведский режиссер африканского происхождения Атман Карим, победитель прошлого Московского международного кинофестиваля. Программным директором фестиваля в этом году стала глава международного отдела финского кинофонда и звезда фильмов Аки Курисмяки Кирси Тюкюляйнен. Председатель отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля Андрей Плахов сообщил некоторые подробности конкурсной программы.
Целых 3 американских фильма. Не блокбастеры, это не такое большое голливудское кино, а наоборот, это независимые фильмы, в частности, картина «Вива», дебют режиссера Анны Биллер. Это картина Зои Касаветис, это дочь знаменитого режиссера, которая сняла свой фильм под названием «Ломаная английская», «Broken English». И 3-й американский фильм называется «Шум». Его снял, между прочим, тоже лауреат одного из предыдущих московских фестивалей Генри Бин. Была такая картина «Фанатик», очень интересная, победившая в Москве.
Андрей Плахов отметил, что в конкурсе оказалось довольно много картин, связанных с Россией. И 3 фильма непосредственно российского производства. О них рассказал пресс-секретарь фестиваля, кинокритик Петр Шепотинник.
Во-первых, это картина Ларисы Садиловой «Ничего личного». И неожиданно нам показали картину, которую снял потрясающий человек Валерий Огородников. буквально в канун своей собственной смерти он закончил. Даже многие не знали о том, что эта картина готова, ее пришлось так как бы искать. После чего Владимир Арсеньев, продюсер, довел эту картину, так сказать, до конца.
Рассказывал Петр Шипотинник. На фестивале сохраняются внеконкурсные программы, в которых обязательно присутствуют победители последнего фестиваля в Каннах. Особое внимание в этом году будет уделено итальянскому и китайскому кинематографу. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, считаете ли вы, что российское кино лучше советского? И о том, как на этот вопрос отвечали жители Тюмени, мы услышим прямо сейчас.
Есть несколько фильмов российских, ну, я думаю, очень мало. Ну, мне понравился фильм «Даже не думай», такой молодежный, и «Остров». А советских фильмов это много-много. Тот же «С легким паром». Не знаю, это Новый год, может, на меня так влияет. Я его смотрел раз 10, наверное.
Честно сказать, российские старые фильмы уже не очень смотрятся почему-то мне вот так вот. Некоторые их любят смотреть, а я вот уже, во-первых, повтор, вот уже эти 10 раз смотренные, то есть я их уже не смотрю. Но современные фильмы тоже разные. Вот в последнее время, наверное, как-то уже получше стали фильмы. Вот эти рязановские фильмы, то есть последние тоже.
Ну, не знаю, тогда было интересно, есть какой-то юмор такой смешной. Это все как бы было, в принципе, живое. А сейчас что-то так все наиграно, все эти слезы там, я не знаю, что-нибудь еще там, шутки какие-то, такие тупые, можно сказать. Все, не берет оно ничего. Ну, спросите, у любой молодежи спросите, кто-нибудь видел там Шурика или что-нибудь такое. «Бриллиантовую руку» все скажут уже, конечно, да, и скажут, что они хорошие фильмы. То есть, а сейчас... Я не знаю, может, что-нибудь когда-нибудь будет еще, но сейчас пока еще не видел.
Советские фильмы были добрее, и более красочнее. Там была сюжетная линия, а российские фильмы, они как один похожи на американские, их как будто штампуют. Все прекрасно знают, что главный герой влюбится в главную героиню, то, что она будет шикарной блондинкой, в конце концов, если не окажется полной дурой, то вообще все замечательно, все предсказуемо.
Российское лучше советского? Да я бы не сказал. Раньше как-то серьезнее относились к этому, да и интереснее было. Да и народ не такой был. Народ поменялся во многом. Все на Запад смотрят. И все, а в советское время, по-моему, как-то интереснее было жить, да и фильмы интереснее смотреть было. Ходили он сколько. Допустим, фильм вот старый «Экипаж», наш же фильм, отечественный. Хороший фильм.
В советских фильмах хоть была какая-то идея, а не просто так, что вот российские посмотришь и не поймешь даже, о чем они. Никакой мысли главной нету. Это, знаете, вот как книжку прочитаешь и знаешь, какая суть в ней. А просто прочитать — это неинтересно забыть. Мне кажется, лучше советские.
В советские времена я в те еще не жил, то есть я был молод, и как-то сравнивать я не смогу. А вообще российская, да, научились и очень даже с компьютерной графикой и с новыми технологиями, как снимаются фильмы, то, конечно, это ярко, классно и зрелищно.
Сейчас больше нацелено на то, чтобы заработать больше денег на фильме, то есть это какие-то спецэффекты, все, а вот душа из фильма ушла.
Так тюменцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что российское кино лучше советского. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Но тему кинематографа мы сразу-то не бросаем, потому что с чего, как не с кино, мог начать обзор новостей культуры Владимир Ведрашко.
Третьего июня в Сочи в 18-й раз открылся фестиваль «Кинотавр». Будут показаны 14 картин. В конкурсе участвуют работы известных режиссеров: Алексея Балабанова, фильм «Груз-200», Киры Муратовой «Два в одном», Алексея Попогребского «Простые вещи», Валерия Тодоровского «Тиски». Несколько работ представят режиссеры-дебютанты, в том числе известный кинодраматург Александр Мендадзе. Его фильм называется «Отрыв». Вне конкурса пройдут премьерные показы фильмов «Глянец» Андрея Кончаловского и «Изгнание» Андрея Звягинцева. Зрители увидят Александру Александра Сокурова. В документальной программе 26 картин. Жюри возглавляет режиссер Вадим Абдрашитов. Фестиваль завершится 11 июня. 40 лет назад в продаже появился диск группы «Битлз» «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. 1 июня 1967 года альбом вышел в Великобритании, 2 июня в Соединенных Штатах. Диск сразу же занял верхнюю строчку в хит-параде и удерживался в лидерах на протяжении 15 недель. Спустя 14 дней он был признан золотым. Успеху альбома отчасти способствовало заявление участников группы о том, что они прекращают свою концертную деятельность и что отныне они популярнее Иисуса Христа. Многие меломаны признавались впоследствии, что «Сержанты» совершенно перевернули их представление о путях современной музыки и о возможностях большого альбома как целого. Музыкальные радиоформаты тех лет не позволяли передавать сразу несколько песен с одного диска, поэтому поклонники «Битлз» покупали «Сержантов» как ни один битловский альбом прежде. Француз Ален Робер, известный под прозвищем «Человек-паук», задержан китайской полицией за незаконный подъем на один из небоскребов в Шанхае. 44-летний Робер, как обычно, без каких-либо технических приспособлений, вскарабкался на 87-этажный небоскреб высотой более 420 метров. Сразу после этого восхождения он был задержан за нарушение общественного порядка и припровожден в тюрьму. Как отметили в шанхайском управлении полиции, акция Робера привела к скоплению большого количества людей и автомобильным пробкам, на некоторое время парализовав нормальную деятельность нескольких улиц. Французский «Человек-паук» начал совершать свои восхождения в 1994 году с отвесных и опасных скал и с тех пор стал известен во многих странах мира. В Шанхае он проведет в тюрьме 5 дней. Московское издательство «Классика-21» выпустило автобиографию композитора Сергея Прокофьева. Ведение дневников было одной из страстей композитора и отразило его большой литературный талант. Книгу, помимо ежедневных записей, составили письма и записные книжки, впервые издаваемые без редакторских купюр. «В моей жизни, — писал Прокофьев, — были достижения, а потому автобиография моя может послужить кому-нибудь на пользу. И я встречал много замечательных людей, и рассказы о них могут быть интересны». Издание снабжено комментариями и компакт-диском «Прокофьев играет Прокофьева».
О новостях культуры нам рассказал Владимир Ведрашко.
7:43 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Андрея Сычева, рядового Челябинского танкового училища, пострадавшего во время службы в армии, врачи отпустили в отпуск. Обратно в госпиталь он вернется только в конце лета. С подробностями его пребывания в Екатеринбурге Александр Валиев.
На прошлой неделе рядовой Андрей Сычев вернулся в родные края, в Екатеринбург. Полтора года ему снился Краснотурьинск, но в этот маленький городок, что в 300 километрах от Екатеринбурга, он сможет отправиться лишь на следующие выходные. А пока он обживает новую квартиру, которую семье Сычевых выделили власти. Сестра Андрея, Марина Муферт, к возвращению брата и мамы, сделала ремонт и очень хотела, чтобы брату жилье понравилось. Так и случилось. Андрей принял решение жить в Екатеринбурге, а в родной Краснотурьинск к родственникам ездить в гости. В последнее время в госпитале Сычев уже из последних сил боролся с апатией. Больничные стены очень давили и убивали желание строить планы и думать о будущем. Но сейчас Андрей как будто вернулся к жизни, говорит Марина Муферт.
Не хватает пока времени особо повидаться даже дома, потому что постоянно у Андрея бесконечные какие-то встречи к нему. За первые дни его пребывания дома посетило его столько журналистов, у него от этого просто голова кругом идет, он очень сильно устал от этого. А вообще на следующие выходные мы собираемся все-таки уже уехать в Краснотурьинск, а буквально вот повидаться со всеми остальными родственниками, о чем Андрей тоже очень давно уже в принципе мечтал.
Сейчас все мысли Андрея о том, как бы научиться ходить на протезах и обходиться без инвалидной коляски. Поэтому пока он даже оставил обучение компьютерной грамоте и не очень задумывается о будущей профессии. Однако точно знает, что научится играть на гитаре, которую ему подарили во время пребывания в госпитале. Марина Муферт, сестра Андрея, считает, что брат пока не может расстаться со своей мечтой заниматься автомобилями.
О планах на будущее он пока еще в принципе не задумывался, потому что, во-первых, на это нет времени, а во-вторых, я вот смотрю на него сейчас и просто пришла к такому выводу, что он пребывает в некой такой растерянности. Когда он мечтал всю жизнь об одном, работать с автомобилями, он даже специальность получил автослесаря, а тут вдруг жизнь резко повернулась по-другому, и его просто вот сейчас окунают в какую-то другую сферу, да, то есть конкретно вот по IP-технологиям, то есть по работе с компьютером. Он как-то к этому еще, я думаю, просто морально не готов, и ему тяжело на этом сосредоточиться.
Сам Андрей не любитель давать интервью. Мне удалось перекинуться с ним буквально парой слов. Он попросил передать всем, кто поддерживал его, навещал, звонил и писал, слова большой благодарности. И сообщить им, что сейчас у него нормальное настроение и самочувствие. Александр Валиев для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за последние трое суток в боях с повстанцами убиты по меньшей мере 14 американских военнослужащих. Вдова Александра Литвиненко призвала лидеров стран Большой Восьмерки добиться от России выдачи британскому правосудию Андрея Лугового. Президент США Джордж Буш прибывает сегодня в Чехию, где обсудят вопросы размещения элементов американской системы ПРО. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь часов 7:46 в Москве, и, как всегда в это время, наша программа продолжает обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Доброе утро. Сейчас у нас время интересных публикаций. Я хотела бы отметить, что целый ряд изданий сегодня пишут о пресс-конференции Андрея Лугового, которая прошла на прошлой неделе. Комментируют это событие «Новая газета», «Ведомости». И в газете «Известия» вся четвертая полоса посвящена интервью с Андреем Луговым, в котором он подробно остановился на фактах, упомянутых в своем заявлении. Так вот, начну по порядку. Газета «Ведомости». Андрей Луговой произведен в «Человеке недели», да позволено мне будет так сказать. «Игра в классики», озаглавлена эта публикация. Если пресс-конференция Андрея Лугового была задумана как пиар-акция для внешнего употребления, то она по общепринятым критериям провалилась, полагают «Ведомости». Луговой выдвинул причудливую версию и не привел доказательств. Неудивительно, что его высказывания были встречены западными СМИ с недоверием. На самом деле, сенсация от Лугового – достойное продолжение классического жанра. Советские перевещики в Британии, такие как Олег Гордеевский и Владимир Резун, радовали публику рассказами о деятельности 13-го управления КГБ, в кавычках, и брутальными подробностями подготовки спецназа ГРУ. Книга Литвиненко «ФСБ взрывает Россию» также отвечает всем требованиям такого рода литературы. Москва не осталась в долгу. Именно в России в 2001 году была впервые опубликована книга обиженного начальством бывшего разведчика МИ-6 Ричарда Томлинсона «Большой провал МИ-6». Томлинсон в ней, между прочим, говорит, что МИ-6 могла убить принцессу Диану. Время от времени Томлинсона арестовывают в разных странах по запросам британской прокуратуры, но его творческий путь еще не завершен. В 2006 году в своем доме под Каннами он начал работать над новой книгой, и можно предполагать, за чей счет. Преувеличенные, расплывчатые и подчас идиотские обвинения невозможно опровергнуть. Они запоминаются на годы, старательно освещаются СМИ, которые им не верят, и дают результат. Подрывают доверие к спецслужбе со стороны граждан. Простого знания недавней истории достаточно, чтобы игнорировать любые публикации в западных СМИ о деле Литвиненко со ссылкой на анонимные источники, как и рассуждения Лугового о причастности МИ-6 к смерти Литвиненко. Мы знаем, что есть растущая русская политэмиграция в Лондоне, состоящая из людей со сложной биографией и неясными планами. Есть МИ-5 и МИ-6, которые по долгу службы обязаны работать среди этих людей. Есть букет частных разведывательных и охранных компаний, укомплектованных бывшими сотрудниками спецслужб. Люди вроде Литвиненко, Лугового и Дмитрия Кофтона в этой своеобразной среде жили и зарабатывали. Литвиненко убит. Британское следствие почему-то считает, что к его смерти причастен Луговой. Луговой в Москве, его будущее, скорее всего, зависит от сотрудничества с ФСБ. ФСБ использует его знания, чтобы причинить урон МИ-6, например, огласив его устами имена сотрудников МИ-6 Гэрима Эванса и Дэниела Кверка, вероятно, специализирующихся на вербовке русских эмигрантов. Но к делу Литвиненко это отношение не имеет, заключают «Ведомости». А «Новая газета» полагает, что пресс-конференция Лугового не объяснила ситуацию, а только запутала. Не отвела удар от кремлевской элиты, а лишь заставила западные спецслужбы более плотно заняться счетами российских чиновников. Существуют не только лекала английских спецслужб, но и заготовки дезинформационного свойства, произведенные в России, пишет «Новая газета».
Спасибо. Об одной из актуальных тем сегодня рассказала Валерия Шабаева.
7:51. В Москве вы слушаете Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня начало июня, начало, соответственно, периода отпусков. Все, видимо, собираются в отпуск, вы, коллеги, наверняка тоже. А тем, кто собирается отпуск провести в турпоездках, очень будет полезно послушать экономическую панораму Сергея Сининского.
С 1 июня вступили в силу поправки к закону, регулирующему туристический бизнес в России. Вводится единый реестр всех туроператоров, без включения в который бизнес такой компании не может считаться законным. Туроператоры обязаны представить банковские или страховые гарантии на случай необходимости возмещения ущерба своим клиентам. По данным Федерального агентства по туризму, за последние 5 лет лицензии на туристический бизнес в России получили более 10 тысяч компаний, из которых лишь 1800 подали заявки на включение в новый реестр, а включены теперь в него 1333. Федеральная комиссия по недропользованию отложила на 2 недели решение о возможном отзыве у британо-российской нефтяной компании ТНК БП лицензии на разработку Ковыктинского газового месторождения в Иркутской области, одного из крупнейших в России. По условиям лицензии ТНК БП уже в 2006 году должна была довести объемы добычи до 9 миллиардов кубометров в год. Это объем потребления такой страны, как Чехия. По оценкам компании, реальный спрос на газ в регионе Иркутской области почти в четверо меньше – 2,5 миллиарда кубометров. Министерство финансов России готовит проект закона, разрешающего государственному внешэкономбанку, как компании, управляющей накоплениями будущих российских пенсионеров, вкладывать привлекаемые средства в акции российских компаний и предприятий. Пока внешэкономбанк имеет право инвестировать эти накопления лишь в государственные облигации, доходность которых оказывается ниже текущей инфляции. Под управлением внешэкономбанка находятся более 95% всех накоплений на будущую пенсию ныне работающих в России граждан. Средняя цена российской нефти «Юралс» на зарубежных рынках за 4 первых месяца года составила 56,6 доллара за 1 баррель. Это на 5,4% меньше, чем в январе-апреле 2006 года. Такие данные представило Министерство экономического развития и торговли. Всемирный банк повысил предыдущий прогноз темпов роста экономики Китая в 2007 году с 9,6% до 10,4%. При этом эксперты банка отметили, что не видят пока угрозы перегрева китайской экономики, ныне 4-й в мире по объему ВВП после Соединенных Штатов, Японии и Германии. Ежегодные темпы роста экономики Китая превышали 10% последние 3 года подряд.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 25 рублей 90 копеек. За евро дают 34 рубля 82 копейки. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 34 цента.
Ну а завершим мы этот час разговором о ксенофобии. Она растет, как известно, в России, но не только. С похожей ситуацией сталкивается и Германия, о чем нам рассказал Александр Хавронин.
Федеральное ведомство по охране Конституции Германии представило недавно отчет, который шокировал немецкое общество. В минувшем году, по сравнению с 2005, количество преступлений, совершенных на почве расовой и национальной ненависти, увеличилось на 10% и достигло 29 тысяч случаев. Рост ксенофобии политологи связывают с успехом неонацистской национально-демократической партии Германии на недавних региональных выборах в федеральных землях Саксония и Мекленбург-Верхняя Померания. На выборах в местные органы власти Саксонии правые радикалы набрали более 9% голосов избирателей, а в Мекленбург-Верхней Померании более 7%. Обе земли раньше входили в состав ГДР. Сегодня здесь высокая безработица и социальная напряженность. Часть местных жителей, особенно молодежь, симпатизирует правым экстремистам. Небольшой городок Люптин, земля Мекленбург-Верхняя Померания. Из 5000 жителей каждый 7-й безработный. Воскресный солнечный день перед зданием местной церкви организован праздник для детей и взрослых. Сосиски и пиво бесплатно. Звучит традиционная немецкая музыка. Организатор праздника – Национально-демократическая партия Германии, но местных жителей это не смущает. Им редко предоставляется возможность в воскресный день бесплатно отведать традиционную немецкую кухню, а заодно поиграть в волейбол или настольный теннис. Неподалеку от праздника, организованного неонацистами, проходит альтернативное собрание. Его проводит местная общественная организация «Союз против правого экстремизма», говорит активистка союза Гудрун Генрих.
Эта акция направлена не только и не столько против самого семейного праздника, организованного Национально-демократической партией Германии, мы преследуем другую цель. Мы хотим объяснить, что наши демократические ценности, в отличие от правоэкстремистских, более привлекательны и открыты миру. Именно это мы хотим сегодня показать на нашем семейном празднике.
Федеральное ведомство по охране Конституции внимательно следит за тем, как неонацисты в безобидном образе пытаются предстать перед немецкими избирателями, говорит руководитель ведомства по охране Конституции Хайнц Фромм.
С помощью всевозможных народных гуляний, детских праздников, бесплатных сосисок и пива неонацисты пытаются завоевать симпатии избирателей. Подобную тактику правых экстремистов мы наблюдаем уже на протяжении многих лет, и она, к сожалению, приносит им успех.
Неонацисты часто используют политику кнута и пряника. В одних случаях действуют агрессивно, организуют митинги, шествия с факелами, выкрикивают российские лозунги. В других, как это было на семейном празднике в Люптине, пытаются выглядеть безобидно, привлечь на свою сторону политически пассивных избирателей, простых бюргеров. Многие функционеры Национально-демократической партии, уроженцы западных земель Германии, переезжают на постоянное место жительства в федеральную землю Мекленбург-Верхняя Померания. Партийные функционеры и неонацисты полагают, что здесь, где высок уровень безработицы, им легче сделать политическую карьеру. Бизнесмен Удо Пастерс – уроженец одной из западных земель Германии. Недавно он переехал в Люптин, купил здесь дом и открыл небольшой ювелирный магазинчик. В свободное от работы время Удо Пастерс – лидер местного филиала Национально-демократической партии Германии.
Мы, как националисты, выступаем за изменение национальной политики страны. Это означает… Немецкая политика для немцев в Германии.
Шверин – столица федеральной земли Мекленбург-Верхняя Померания. Здесь позиции правых экстремистов тоже весьма сильны. Национально-демократическая партия Германии часто проводит в Шверине рок-концерты с участием неонацистских музыкальных коллективов. Такие фестивали пользуются значительной популярностью среди местной молодежи. Обычно здесь пиво течет рекой, футболки с неонацистской символикой продаются по бросовым ценам, а диски правоэкстремистских рок-групп можно приобрести бесплатно. Руководитель Федерального ведомства по охране Конституции Хайнц Фромм обеспокоен тем, как ловко неонацисты используют современные технологии манипулирования общественным сознанием. Активно используя интернет и рок-музыку, пытаются привлечь молодежь на свою сторону.
Музыка для неонацистов – это мощный пропагандистский инструмент. Диски с правоэкстремистскими песнями на сборищах Национально-демократической партии Германии распространяются бесплатно. Эти мелодии можно также без проблем скачать в интернете.
По данным официальной статистики, за последние несколько лет в Германии в 3 раза возросло число неонацистских рок-групп и в 10 раз количество публичных концертов, которые организовали эти музыкальные коллективы. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.